Мэтью Саед. Принцип черного ящика. Как превратить неудачи в успех и снизить риск непоправимых ошибок. Читает артист Владимир Рыбальченко. Посвящается Кэти. Часть первая. Логика поражения. Раздел первый. Рутинная операция. Глава первая. 29 марта 2005 года Мартин Бромели проснулся в 6:45 и пошел будить детей, Викторию и Адама, чтобы собрать их в школу. Весеннее утро выдалось дождливым. До Пасхи оставалось всего ничего. Спускаясь к завтраку, дети возбужденно галдели. Через пару минут к ним присоединилась их мама Элейн, которая сегодня нежилась в постели чуть дольше обычного. Прежде чем посвятить себя детям, Элейн, жизнерадостная женщина 37 лет, работала в туристическом бизнесе. Сегодня ее ждал непростой день, она отправлялась в больницу. Элейн 2 года мучили проблемы с околоносовыми пазухами, и недавно ей порекомендовали лечь на операцию, чтобы решить проблему раз и навсегда. «Не беспокойтесь», — сказал ей врач, — «риск тут невелик, это рутинная операция». Элейн и Мартин были женаты 15 лет. Они встретились на деревенских танцах благодаря общему знакомому, полюбили друг друга и в итоге поселились вместе в домике в Норт-Мерстоне, тихой деревне в сердце сельского Бакингемшира, в 50 километрах к северо-западу от Лондона. В 1999 году у них родилась Виктория, 2 годами позже появился на свет Адам. Жизнь Бромели, как и многих молодых семей, была непростой, но веселой. В прошлый четверг они впервые всей семьей летали на самолете, а в субботу ходили на свадьбу подруги. Элейн хотела быстрее покончить с операцией, потом она могла бы несколько дней отдохнуть. В 7:15 Бромели выехали из дома. До больницы семья добралась быстро. Всю дорогу дети болтали на заднем сиденье. Мартин и Элейн не волновались по поводу предстоящей операции. Хирург-отоларинголог доктор Эдвардс был специалистом с огромным опытом. Он работал врачом больше 30 лет и пользовался хорошей репутацией. Анестезиолог доктор Андертон работал в своей области 16 лет. Опасаться было нечего. В больнице их проводили в комнату, где Элейн переоделась перед операцией в синюю робу. «Ну как, мне идет?» — спросила она Адама. Тот хихикнул. Виктория забралась на кровать, чтобы мама почитала ей сказку. Мартин улыбался. Он слушал эту сказочную историю уже во второй раз. Адам играл с машинками на подоконнике. В какой-то момент заглянул доктор Андертон, чтобы задать супругам стандартные вопросы. Он шутил и был в хорошем настроении. Как и все хорошие врачи, он понимал, что перед операцией важно унять волнение пациента. За минуту до 8:30 пришла старшая медсестра Джейн, чтобы увести Элейн на каталке в операционную. «Вы готовы?» — спросила она с улыбкой. Виктория и Адам шли рядом с каталкой по коридору. Дети говорили маме, как рады будут увидеть ее через несколько часов после операции. На пересечении коридоров их пути разошлись. Мартин увел детей налево, а медсестра повезла Элейн направо. Элейн привстала и бодро сказала: «Пока». Пока Мартин с детьми шли к парковке, они хотели съездить в супермаркет, запастись продуктами на неделю и купить что-нибудь вкусненькое для Элейн, например, печенье. Каталку Элейн вкатили в предоперационный покой. В этом помещении, смежном с операционной, делаются последние проверки и проводится общая анестезия. С Элейн был доктор Андертон, знакомое, ободряющее лицо. Он ввел в вену на тыльной стороне кисти Элейн, похожую на тростинку, трубочку, канюлю, через которую анестетик попадает прямо в кровеносную систему. «Мягко и нежно», — сказал доктор Андертон. «Вот так, и вы засыпаете». На часах было 8:35. Анестетики — мощные лекарства. Они не только погружают пациента в сон, но и блокируют многие жизненно важные функции организма, которые необходимо поддерживать искусственно. Дыханию часто помогает ларингеальная маска, раздуваемая манжета, которую вводят через рот и размещают над дыхательными путями. Кислород закачивается в дыхательные пути и попадает в легкие. Тут, однако, возникла проблема. Доктор Андертон не смог поместить манжету в рот Элейн. Ее челюстные мышцы свело, при анестезии такое бывает. Доктор Андертон ввел дополнительную дозу лекарств, чтобы расслабить мышцы, после чего попытался вставить в рот пару ларингеальных масок поменьше, но у него не получилось. В 8:37, через 2 минуты после введения в наркоз, Элейн стала синеть. Уровень кислорода в ее крови упал до 75%. Порог в 90% считается довольно низким. В 8:39 доктор Андертон попытался надеть пациентке кислородную лицевую маску, которая закрывает рот и нос. Он по-прежнему не мог закачать воздух в легкие пациентки. В 8:41 он решился применить отлаженную процедуру интубации трахеи, стандартный метод, который применяют в случаях, когда кислородная маска бесполезна. Доктор Андертон начал с того, что ввел в кровь Элейн паралитическое вещество, полностью расслабившее челюстные мышцы и позволившее раскрыть рот пациентки. Затем он использовал ларингоскоп, чтобы осветить гортань и ввести трубку прямо в воздухоносные пути. Тут доктор Андертон столкнулся с новым препятствием. Он не видел входа в трахею. Обычно это хорошо различимое треугольное отверстие, по обе стороны которого расположены голосовые связки. Как правило, протолкнуть трубку в дыхательные пути и заставить пациента дышать не составляет труда. Однако у некоторых пациентов вход в трахею закрыт мягким небом. В таком случае его просто не разглядеть. Доктор Андертон проталкивал трубку снова и снова, надеясь найти цель, но так и не смог это сделать. В 8:43 уровень кислорода в крови Элейн упал до 40%. Это настолько низкий показатель, что шкала измерительного прибора им заканчивается. Опасность заключалась в том, что отсутствие кислорода приводит к отеку головного мозга, чреватому очень печальными последствиями. Пульс Элейн также замедлился, сначала до 69 ударов в минуту, потом до 50. Это означало, что кислорода не хватает и сердцу. Положение стало критическим. Доктор Баннистер, анестезиолог из смежной операционной, примчался, чтобы помочь коллеге. Вскоре к ним присоединился и доктор Эдвардс, хирург-отоларинголог. Им помогали 3 медсестры. Катастрофы пока не произошло, но к ней могла привести любая ошибка. Всякое решение было буквально вопросом жизни и смерти. К счастью, существует процедура, которую можно применить именно в такой ситуации – трахеостомия. До сих пор все попытки добраться до дыхательных путей Элейн через рот проваливались. У трахеостомии есть огромное преимущество. Она не задействует ротовое отверстие. Вместо этого врач проделывает дырку прямо в горле, и через нее в трахею вставляется трубка. Это рискованная мера, поэтому ее используют, когда все прочие возможности исчерпаны. Здесь был именно такой случай. Трахеостомия отделяла пациентку от повреждения мозга, угрожавшего ее жизни. В 8:47 медсестры поняли, каким будет решение врачей. Джейн, самая опытная из медсестер, побежала за набором для трахеостомии. Вернувшись, она сказала 3 врачам, пытавшимся помочь Элейн, что набор готов к использованию. Врачи мельком взглянули на Джейн, но ничего не ответили. Они все еще пытались протолкнуть трубку в закрытые небом дыхательные пути Элейн через гортань. Врачи были поглощены этим занятием. Вытянув шеи, они торопливо переговаривались. Джейн колебалась. С каждой секундой ситуация становилась все более критической. Но ведь рассудила медсестра, пациентку спасают 3 опытных врача. Конечно, они учитывают и возможность трахеостомии. Если бы Джейн обратилась к врачам снова, возможно, она бы их отвлекла. Возможно, она оказалась бы виновата, если бы что-то пошло не так. Возможно, они исключили трахеостомию по причинам, о которых она понятия не имела. Все присутствовавшие в комнате медработники были старше ее. Все они были ее начальниками. К этому моменту врачам удалось существенно повысить частоту сердцебиения. Их поле внимания сузилось. Это обычная психологическая реакция на большой стресс. Врачи не оставляли попыток ввести трубку в трахею через гортань. Положение становилось отчаянным. Кожа Элейн стала синюшной. Пульс замедлился до 40 ударов в минуту. Началось кислородное голодание. Каждая потерянная секунда сокращала шансы на выживание. Врачи, между тем, упорствовали, все лихорадочнее пытаясь втолкнуть трубку в дыхательные пути через рот. Доктор Эдвардс пробовал применить интубацию, доктор Баннистер и еще одну ларингеальную маску. Ни один метод не работал. Джейн по-прежнему мучилась, не понимая, следует ли ей подать голос. Слова застревали у нее во рту. В 8:55 было уже поздно. К этому времени врачам наконец-то удалось вернуть насыщенность кислородом на уровень 90%. После первой безуспешной попытки интубации прошло 8 минут. В сумме кислородное голодание Элейн длилось 20 минут. Посмотрев на часы, врачи были ошеломлены. Они не понимали, что произошло. Куда делись эти минуты? Казалось, что прошло куда меньше времени. Элейн перевели в реанимацию. Позднее томография выявила катастрофическое повреждение головного мозга. Обычно на томограмме можно ясно видеть структуру и плотность отдельных участков мозга, как на карте. Томограмма Элейн была похожа на белый шум на экране телевизора. Кислородное голодание нанесло мозгу непоправимый ущерб. Тем же утром в 11:00 в гостиной дома Бромели в Норт-Марстоне зазвонил телефон. Мартина просили как можно скорее приехать в больницу. Он понял, произошло нечто непредвиденное. Однако ничто не могло подготовить Мартина к шоку, который он испытал, когда увидел впавшую в кому жену на грани жизни и смерти. Через несколько часов стало ясно, что положение ухудшается. Мартин ничего не мог понять. Элейн была здоровой женщиной. Дома их дети ждали возвращения мамы. В супермаркете они купили для нее печенье. Что же случилось? Мартина отвел в сторону доктор Эдвардс. «У нас возникли проблемы с анестезией. Их невозможно было предсказать. Иногда такое бывает. Мы не знаем, почему. Анестезиологи сделали все от них зависящее, но ничто не сработало. Это редчайший случай. Мне очень жаль». Ни слова о бесплодных попытках интубации. Ни слова о том, что врачи так и не применили экстренную трахеостомию. Ни слова о попытке медсестры предотвратить надвигавшуюся катастрофу. Мартин кивнул и сказал: «Я понимаю. Спасибо вам». 11 апреля 2005 года в 23:15 Элейн Бромели умерла, проведя в коме 13 дней. Мартин, сидевший у ее кровати каждый день, опоздал на несколько минут. Когда он пришел в больницу, Элейн еще не остыла. Он взял ее за руку, сказал, что любит ее и сделает все, чтобы с детьми ничего не случилось. Затем Мартин поцеловал Элейн и пожелал ей спать спокойно. На завтра, перед тем, как забрать из больницы вещи, он спросил детей, хотят ли те увидеть маму в последний раз. К его удивлению, они сказали «да». Они вошли в палату. Виктория встала у изножья кровати, а Адам дотронулся до мамы и попрощался с ней. Элейн было всего 37.